Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Господь вас благословит.
Батюшка, многие наши радиослушатели просят, чтобы мы начали изучать псалтирь.
Хорошо, что люди это просят. Ко мне к самому не как раз подходили и просили, и у нас вот есть... Значит, библейские курсы, по-моему, в прошлом году или позапрошлом году мы подробно изучали псалмы. Ну, не все, но хотя бы вот 50-е, 90-е, очень глубокий смысл в них заключен. Очень интересно, людям очень нравилось, и они просят, чтобы мы действительно начали изучать псалтырь. Но я бы вот хотел такую инициативу сам проявил, чтобы мы коснулись вот такой особо нетривиальной книги. Многие говорят, что действительно книги Священного Писания, они настолько интересны, да, и их смысл, он невыводим из человеческого опыта. Он абсолютно как бы оторван от всего земного. Многие говорят, что из самых нетривиальных книг самая нетривиальная является книга Руфи. Многие спрашивают, ну какой не смысл? Такая маленькая книга, вот говорится о совершенно таких немыслимых вещах, да, о немыслимых событиях, ну, с одной стороны, простые, вот пришел голод, люди уехали, там кто-то умер, потом приехали обратно. И в чем смысл? Вот в чем смысл? И поэтому я тоже хотел бы изучать именно с вами книгу Руфи, но вместе с тем надо вспомнить, что прабабушка царя Давида, это и есть вот эта вот моавитянка, не израильтянка, а именно моавитянка Руфь. Это удивительно еще, в каком плане, потому что в книге Второзакония, по-моему, там говорится, что моавитянин и в 10-м поколении не войдет в род Божий, да, то есть имеется не войдет в народ Израиля. Для того, чтобы нам правильно понимать, кто такой царь Давид, вот мы ее сейчас, его прабабушку, постараемся в этой книге о ней прочитать и понять, что это за человек, и чтобы у нас сложилось правильное представление о том, какой действительно был удивительный царь именно Давид. Итак, книга Руфи, мы читаем. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». Очень важно, что на еврейском языке вот это первое предложение, оно звучит о том, что в то время, когда начали судить судей, когда судьи судили, когда судьи были судимы. То есть вот это можно было трояко понимать. Да, но вместе с тем мы знаем, что действительно народ Израиля – это не просто какой-то особый народ, какой-то богоизбранный народ. Нет, это богосозданный народ. То есть он создан был совершенно изначально. Вот я имею в виду рождение Исаака, да, и Якова, совершенно сверхъестественным способом, да, вот, и этот народ, он управлялся Богом, и Богом воспитывался. У этого народа огромное было, очень важное, наиважнейшее, сверхценное предназначение привести в свой род Спасителя, через свой род Спасителя в мир, поэтому Господь иногда и давал этому народу время походить по пустыне, иногда ему давал победы, иногда давал поражения. Это очень сложный, очень нужный, очень правильный воспитательный процесс, с одной стороны. Поэтому и мы узнаем о том, что и народ Божий по промыслу Божьему иногда может претерпевать бедствия, особенно такие, как голод. Но если вот мы читать будем на еврейском языке, нам более будет понятно. Стали быть судимы судьи. А судьи – это не судьи в современном понимании, там, судьи там, по уголовному процессу, арбитражному и так далее. А судьи – это были как руководители, да, древнего Израиля, которые выполняли не только какие-то административные или правовые решали вопросы, но и они были духовными лидерами государства. И вот в этот момент как бы раскрывается истина. В тот момент, когда народ отвернулся от благочестия к своим религиозным лидерам, в землю израильскую пришел голод. То есть вот такое понимание, оно должно... мы с этим сталкивались. У нас мы недавно в нашей истории, в 20 веке, тоже решили, что не нужно вот, отдавать должное почитание вот, своим религиозным лидерам. И та земля, которая давала огромный урожай, она этот урожай перестала давать. И на нашу землю тоже приходил голод. То есть это вполне может быть. «И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских». Я, наверное, повторюсь, что очень важно в Священном Писании, когда не называется имя человека, не называется имя человека вообще, или называется с каким-то опозданием после того, как его действия были описаны, это для нас такая подсказка, что автор Священного Писания, Господь Бог, осуждает его действия, вот, не ставит его действия в пример. И действительно, вот, тут речь идет о судьи. То есть судью начали осуждать, пришел голод, он должен сказать народу: вот видите, вы делали ошибку, не надо было судить. А он, видимо, может быть, отчасти решил проявить какую-то толерантность, решил не поссориться с своим народом, просто взять и уйти, оставив его. Это раз. Второе, вот и понимание, действительно, в народ Бог посетил голодом, а один из представителей этого народа, будучи богатым, судья, его можно запросто сейчас сравнить с каким-нибудь олигархом, он оставляет свой богоизбранный, богосозданный народ, свою религиозную общину и идет в поля Моавицкие. Тем более из такого места, Вифлеем, то как раз тот город, куда должен был прийти вот, именно Мессия. Что такое поля Моавицкие? Моавитяне – это такие люди, которые были язычниками, которые не верили в единого Бога. Вот. Но даже если бы они и поверили, они, наверное, не поклонялись бы ему. Для них самое главное – это было получить максимальное количество ценностей уже здесь, на земле. И действительно, Господь Бог, мы должны понимать, тем людям, которые тоже являются его детьми, не наследуют Царство Божие, может дать в этой жизни какие-то удовольствия, потому что хоть что-то они должны получить, ведь что-то они хорошее делали. И Моавицкие поля, это были поля, такие места злачные на земле, которые были полны хлеба, да, полны удовольствия, но там не было истинного богопочитания. Но современные Моавицкие поля – это, конечно же, Западная Европа. Это, конечно же, Соединенные Штаты Америки. То есть вот не обязательно вот, верить в истинного Бога. Достаточно просто хотя бы уехать туда, и там уже жизнь, ну, как в раю. То есть высокие пенсии и высокие пособия по безработице, огромное количество наличности, банкоматы всегда полны денег, всегда яркие огни играют, ночная жизнь кипит, вот, все так интересно. Вот. Единственное, что ну, нельзя, допустим, я знаю, по законодательству в Голливуде писать на больнице, что это больница, или морг, что это морг. То есть все, что говорит о том, что эта радость не настоящая, потому что она носит временный характер, вот это вот нельзя делать. Вот. А радоваться можно. Можно поехать играть в казино, можно отдыхать на пляже. Моавицкие самые настоящие поля. И вот действительно, вот этот вот олигарх, этот судья, видит, что его судят, видит, что к нему относятся плохо, еще и голод пришел, он оставляет свой народ и уезжает в поля Моавицкие, забирая с собой свою жену и забирая с собой своих детей. Дальше Священное Писание нам раскрывает имя этого человека. Имя человека того – Элемелех. Это очень красивое имя, очень звучащее и очень важное. Эл-Иль-Ал означает о том, что говорится здесь о Боге, а Мелех или Мелека означает царь. Царя тогда не было в Израиле. И когда давали имя этому человеку, очень часто давали имена матери, и давали это в момент, когда посещал дар пророчества, матерей мы знаем, да, Исаака назвали, что он притыкатель, что он обманщик, и действительно очень многие приткнулись на Исааке, да, даже мы знаем, что такое фантастическое было явление ему Бога, с которым он боролся, да, и притыкался, он был обманщиком, он хоть и честный человек и стремился к Богу, но в жизни были такие эпизоды, и его, значит, пророчество сбылось. А здесь мы видим тот момент, когда должен был появиться царь у Израиля, и появляется такой человек, судья, да еще в таком городе, Вифлеем, город хлеба, и имя ему дается Элемелех, Божий царь. Возможно, Господь хотел, чтобы именно этот человек стал в Израиле царем. Поэтому он ему дал и удачу, и силу, и власть, и судейство, и уважение. Вот. Но он искусился тем, что без уважения, с осуждением отнеслись к судьям в Израиле. Он искусился тем, что пришел в Израиль вот этот богоизбранный народ, эту землю обетованную пришел голод, и он взял все, бросил и пошел на поля Моавицкие. Это очень прискорбно. Имя человека того Эмелимех, имя жены его Неаминь, и имена двух сынов его Махлон и Хелеон. Но о имени Неаминь мы еще позже поговорим. А вот смотрите, вот как вот были названы дети. Махлон означает болезнь или эпидемия. Представляете, называть своего сына такими словами, да? А Хелеон – выздоровление. Представляете, родился человек в Вифлееме, имя которому Царь Божий, и у него рождается болезнь и рождается выздоровление. Конечно же, здесь огромная миссионерская задача стояла перед этой семьей, которая должна была бы реализована вот этим человеком, но он не оправдал надежд Бога. Этот человек он взял, оставил свой богоизбранный народ и пошел в поля Моавицкие. Они были Ефрафями из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. Многие думают, вот, что Библия почему-то не рассказывает нам о том, какими все-таки были динозавры, какие были материки на земле, как образовывалась на земле нефть, газ, каменный уголь. Почему-то вроде бы такая глубокая историческая книга, самый настоящий памятник, но рассказывает, он повествует о человеческой истории как-то однобоко. Да, это так, она повествует, она дает только такую информацию, которая может привести нас к спасению. И здесь мы тоже видим, что он пришел в поля Моавицкие. Не описывается, как он там устроился, как он тратил свои огромные деньги, какая удача к нему пришла. Ничего об этом не говорится. Как ему было хорошо, как радостно, как он воспитывал, может быть, в каких-то элитных учебных заведениях своих детей. А просто написано: «И умер Элимелех, муж Неамини, и осталась она с двумя сыновьями своими». Уход от источника жизни – уход от источника благодати, от Бога, заканчивается смертью. Об этом нам говорит Библия. То есть, если мы не хотим идти с Богом, даже если придется сражаться вместе с Богом, с какими-то врагами, на которые нас может поднять на эту битву Господь Бог, если мы испугались, если мы захотели вот как-то прожить жизнь так, чтобы было хорошо здесь, мы обязательно умрем и, может быть, умрем навсегда. Осталась она с двумя своими сыновьями, они взяли себе в жен моавитянок. Видите, умер Элимелех, не научив сынов тому, что очень важно сохранить родственные узы внутри Израиля, потому что именно тут должен прийти Мессия. То есть он полностью пытается ассимилироваться вот с другим совершенно народом языческим, и о своем предназначении, своего народа он забывает. И они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет, но потом и оба сына ее, Махлон и Хелеон, умерли. Вот такая для нас, видите, незадача сегодня раскрывается в первой главе книги Руфь о том, что вот люди искали радости здесь, жизни на земле. Вроде бы они не согрешали, вроде бы они старались никого не обижать, никого не грабить, просто Бога оставили, и в ответ они сталкиваются с таким жутким явлением, которое называется смерть. Вот. И недавно, еще совершенно вчера, праздновали день Луки, воина Синецкого. Это вот такой был показатель, как раз ярко противоположный. Человек, который обладал огромными талантами, когда пришел голод духовный на землю русскую, вот этот вот хирург, к нам, значит, ходит в храм одна врач, она говорит, что даже есть анестезия по воину Синецкому. И причем многие врачи говорят, непонятно, как он до нее дошел. Вот у него не было такой аппаратуры, какие у него были глубочайшие знания. То есть вот этот талантливый человек, он мог уехать за рубеж. Он мог подружиться с моавитянами, с красными знаменами, которые пришли на нашу землю. Он даже был лауреатом сталинской премии. Вот, но вместе с тем, будучи хирургом, знаменитым хирургом, незаменимым хирургом, Бог сделал его абсолютно уникальным таким специалистом, он оставался христианином и даже принял сан священства и потом стал архиереем симферопольским. Вот этот праздник прошел, и вот мы сегодня, воскресенье, празднуем, и многие, конечно, задумываются о том, что вот пришел кризис, пришел на нашу землю какие-то вот потрясения. Мы должны сохранять обязательно спокойствие, вот видеть, что в любом случае Бог не оставляет своих избранников. Если мы сейчас начнем собирать чемоданы и ехать туда, где Bank of New York нам пообещает какие-то дивиденды, мы можем, дорогие братья и сестры, очень сильно ошибиться. Вот я думаю, надо нам набраться терпения, набраться молитвы, набраться вот желания изучать Священное Писание и вместе с Богом остаться со своим местным народом, со своими ангелами святыми, с могилами наших предков, вот, чтобы у нас продолжалась жизнь здесь, на земле. И дай Бог Господь это заметит и через праведников своих пришлет нам утешение.
Батюшка, спасибо большое. Значит, на сегодня изучение книги Руфии мы закончили и продолжим в следующий раз. Праздничные дни, непостные, как-то вот все веселятся, День России сегодня. Как научиться все-таки быть собранным постоянно? Или в конце концов это не так необходимо, но можно иногда расслабиться, как-то позволить себе отдохнуть, повеселиться, песни попеть, поскакать, попрыгать?
Ну и, конечно, если мы будем находиться постоянно в скорби, то мы никого к себе не приблизим, никого не сможем привести ко спасению. Мы не должны, как бы нам Священное Писание говорит, что мы бесперестанно должны веселиться. Но веселиться какое? Чему веселиться? Тому, что побеждена смерть с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Поэтому я думаю, что нет никакого греха, если мы порадуемся тому, что люди отдыхают, что сейчас мирное небо над землей, над нашей, что, значит, нету каких-то страшных потрясений. Вот. Но вместе с тем, конечно, лучше, если есть день выходной, большую часть посвятить молитве, вот, помолиться Богу, поблагодарить Его за то, что Он нам даровал, попросить что-то еще, чтобы еще были продлены такие дни. А доводить до себя до состояния какого-то тяжелого опьянения, это, конечно, это грех. Тут расслабляться нам не надо. Тут мы должны постоянно находиться в трезвении, потому что за этим скрывается огромная опасность, то, что мы потеряем свой образ, образ человеческий, и тем самым вот, отпадем от спасения. И наша радость станет абсолютно бессмысленной.
Батюшка, а вот как вы относитесь к такому предложению коммунистов, которые говорят, что День России хорошо бы перенести на День крещения Руси как самый значимый для нашей страны судьбоносный день? Все, конечно, подсмеиваются над тем, что коммунисты именно это предлагают, перенести на 28 июля День России. Но вот лично вот как вы бы отнеслись к этой инициативе?
Ну, я вообще считаю, что действительно вот многие праздники должны иметь под собой исторический подтекст. И как, ну да, то, что коммунисты вот, исторически принесли огромное количество вреда, и поэтому как бы, то, что вот, они являются инициатором, это говорит о том, что вот, мы-то почему не проявляли в свое время такую действительно инициативу, и какие праздники, допустим, воинской славы, да, почему связано именно с 23 февраля. То есть, если мы покопаемся в истории этого праздника, то мы можем удивиться, что ну, никакого события, которому радоваться можно было бы даже хотя бы красногвардейцам, вот, с этой датой напрямую не связано. 12 июня, вот мы говорим, что как, обретает независимость России, а она же не была ни в зависимости ни от Украины, ни от Узбекистана, ни от Казахстана. Вот, ну, какой-то шаг, что вот избавилась вот, от тоталитарного какого-то режима коммунистического, поэтому коммунистам, может быть, ну, неприятно, может быть, что в этот день день делается праздник России. Я думаю, христианам надо вот отдать Богу Божию кесарю кесарево, что вот есть праздники государственные. Вот очень хорошо, что если у них есть какой-то подтекст, связанный с реальной какой-то, с реальным историческим событием. Допустим, если будет праздноваться день Куликовской битвы, это очень хорошо. Вот, если, допустим, будет праздноваться день особенно крещения Руси, то тоже будет очень хорошо. Мне бы хотелось, я вот и у Бога прошу, чтобы все-таки день Пасхи в нашем государстве отмечался еще шире. День Рождества Христова еще шире, потому что это наша традиция. Само название «русские», да, это те православные христиане, которые говорят на русском языке, и поэтому, если мы свою историю будем изучать, свои корни, то и праздновать, то это будет очень хорошо и для людей, и Бог, может быть, как бы почувствует благодарность на вот этих наших соотечественников и, может быть, даст еще какую-то милость нам.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько дети должны, я понимаю, что существуют методики определенные церковно-приходских школ, все-таки Ветхий Завет, потому что я была на некоторых уроках, когда детям рассказывали о Ветхом Завете, главы читали из Ветхого Завета, все в таком были потрясении, возбуждении, как это так, то есть для детей это, возможно, слишком жестоко, слишком непонятно, и они начинают смущаться. Вот, по вашему опыту и по вашему мнению, как это все-таки должно происходить?
Ну, вот все-таки то, что происходит в Ветхом Завете, и то, что происходит сегодня в телевизоре, даже в мультфильмах, ну, вряд ли ребенка можно себя чем-то потрясти. Потрясают люди почему? Потому что они идут в церковь, да, где вот святыня, где доброта, где милосердие, где любовь, а встречаются с какими-то моментами из Ветхого Завета, которые вот говорят, допустим, о каком-то жестоком наказании. Очень важно, чтобы занятия проводили те люди, которые глубоко знают Священное Писание, чтобы они всегда могли сказать, что Ветхий Завет – это тень, это сень Нового Завета. И каждый образ, с которым мы сталкиваемся в Ветхом Завете, он как бы как эхо, еще предыдущее перед тем событием, которое вот развернется уже в Завете Новом. Сегодня мы изучали, как Элимелех, царь Божий, да, появляется именно где? Он проявляется в Вифлееме, города Хлеба, где должен родиться Мессия. И он идет в поля Моавитские, может быть, для того, чтобы отчасти просветить и народ языческий. Вот такой вот, если контекст показывать, я думаю, чем раньше мы начнем детей обучать Священному Писанию, тем будет лучше для нас. Понимаете, если наш ребенок будет религиозным, если он будет православным, то мы не окажемся, я не знаю, в доме старости в свое время. Мы не окажемся вот обездоленными, мы не окажемся такими людьми, которые будут думать, как нам прожить на пенсию, каким образом мы сможем сейчас раскроить эти вот деньги для того, чтобы за квартиру заплатить еще и какой-то лапши себе купить. То есть мы с этим не столкнемся. Чем больше мы воспитаем людей, да, детей своих, а у нас чужих детей вообще нет, вот наших крестных чад в православной вере, тем лучше будет нам и в старости, и после того, как мы перешагнем порог смерти, потому что будет кому за нас помолиться. Грехов у нас полным-полно. К сожалению, мы многие грехи забываем, вот не каемся поэтому в них. На таинство соборования тоже некогда прийти. А кто может сказать, кто может поднять руки? Я вот знаю, когда я умру. То есть это закрыто от нас. Вот. Мы должны быть готовы, нам Господь говорит, что приду к тебе, как тать ночью. То есть не будешь меня ждать. И кто-то за нас, если будет свою молитву возносить, нам это очень сильно пригодится. Мы просто будем рады. Поэтому очень важно, если есть поблизости церковь, если есть там изучение Священного Писания, вот туда привести своего ребенка. Конечно, все хотят сейчас. Такая у нас очень хорошая традиция началась, что все идут в спорт, в гимнастику. Это очень хорошо. Но если мы будем однобоко относиться к воспитанию тела, да, а не духа, то мы получим самых настоящих моавитянинов, то есть которые будут о баде думать, где моя бад, тело, да, на первом бодибилдинг будет на первом месте, а к душе человек, если не будет серьезно относиться, то у него со временем обязательно разовьются проблемы с нравственностью. И мы будем вот первые, кто на себе это испытает.
Батюшка, вот как-то в нашем разговоре, не для эфира, вы высказались по лунному календарю, и мне бы хотелось, чтобы вы в эфире рассказали нам, сейчас продолжаются огородные работы, и многие православные немножко путаются, когда говорят, вот такой-то лунный день, так луна влияет или так.
Ну, это уже как бы в жизни.
То есть это научно все-таки или антинаучно? Как вот к этому относиться?
Знаете, подвязать под ногу можно любое суеверие. Я, значит, разговаривал с одним человеком, который считал себя, значит, астрологом очень серьезным, который потом покаялся вот в своих грехах и пришел, слава Богу, в православный храм, исповедовался, причастился, как, не знаю, как в дальнейшем сложилась его судьба. Вот мы с ним были, виделись в храме, значит, Преображения Господня в городе Екатеринбурге. Вот. И он, значит, в свое время сказал, что у него есть вот прямо точная информация, что в одно время во Франции были обязательно введены в штат банков астрологи, да, которые рассчитывали, каким образом вот можно как бы проводить какие-то банковские операции, рассчитывали время проведения этих операций. Вот. На основании чего выбрали этих людей? Конечно, на основании того, что науку каким-то образом смогли, вот наука, она же сама изначально взялась, да, от химии, из алхимии, из каких-то магических ритуалов, то есть попытки что-то сделать без Творца. И вот эта вот попытка увенчалась крахом целых банков. Представляете? То есть вот все-таки надо было либо с Божьим благословением действовать, да, либо уже действовать по настоящей такой науке, которую человек знает, но все равно с упованием на Бога, потому что даже какая бы наука ни была, вот как бы люди серьезно к чему-то не относились, они рано или поздно сталкиваются с тем, что вот человек как бы предполагает, а Господь располагает. То же самое с лунным календарем. Лучше пригласить батюшку на огород, чтобы он осветил, лучше почитать вот Акафист, Спорительница хлебов или там Мученику Трифону. Вот. Работать надо лучше. Представляете, больше, когда потом поливать землю, тернии волчцы, произрастет земля, нам сказал Господь Бог, тогда у нас будет хороший урожай. Если мы будем себя привязывать вот к каким-то вот фазам Луны, да, то мы можем попасть под заклятие. Мы знаем, вот город Иерихон, рухнули его стены, да, а там даже ничего взять было нельзя. Нельзя было взять. Один взял и был наказан. Что такое Иерихон? Это город Святой Луны. Свято-Луноград можно перевести. Вот. И нельзя ничего брать от Святой Луны. Один взял и был уничтожен. Это в книге Иисуса Навин об этом говорится. Поэтому многие скажут, ну смотрите, там вот кто-то там высаживал именно на растущей Луне, там, или там, допустим, на убывающей, и получил большой урожай. Он взял заклятое, он взял то, что нельзя. Он занимался магией, он пытался, значит, сделать все по своей воле, а не по воле Божией. Вы поймите, даже если не урожай будет у нас, на это есть воля Божия. Этим уже Бог нас пытается чему-то научить, как-то воспитать, как-то исправить нашу молитву, исправить наш пост. Многие старики говорили еще до революции, что когда народ мало постится, голод приходит. Вот, может быть, через это Господь нас призывает. А здесь мы хотим все, отказаться от Бога и сказать, что вот мы хотим быть лунатиками, да, что вот нам надо лишь бы здесь поля Моавицкие вокруг нас выросли, много было бы урожая. Это будет ошибкой, причем, может, даже для кого-то это будет ошибка роковая.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Дай Бог вам, дорогие братья и сестры крепости, все поехали сейчас, оставили города, начали заниматься сельским хозяйством, это удивительно, это присуще, по-моему, только одному русскому народу. Мы видели по телевизору и с Европы, и с Японии приезжают туристы специально посмотреть, как наши садоводы работают в своих огородах, у них так удивительно. А это говорит о том, что мы действительно тоже народ богоизбранный, мы близки к Богу, близки к библейским понятиям, и Адам, и Ева, до грехопадения были именно садоводами, вот поставленными Богу, это очень хорошо. Но не надо забывать и о Боге. Надо знать, что вот мы можем 3 недели заниматься, может быть, своими какими-то трудами, а на 4-й неделе лучше это, чтобы это был не просто воскресный день, ну или хотя бы воскресный день, но может лучше какой-то 20-й праздник, вот мы оставили бы свои огороды и посвятили время не только физическим трудам, но и душе, пришли, покаялись обязательно в храм, исповедовали в своих грехах, причастили святых Христовых тайн, взяли бы благословение у священника на то, чтобы продолжили работы на своем приусадебном участке, если у нас есть. Это очень хорошо, это лучше, чем прожигать жизнь в ночных клубах. Помнить, что Библия нас учит тому, что начатки, первые плоды надо тоже отнести в храм, тогда наш труд на этом огороде, он будет особенно благословен, потому что мы для Бога отчасти старались. Поверьте мне, дорогие братья и сестры, я по своему опыту это знаю точно, Господь в долгу не останется. Помогай всем Господь, Божье благословение, молитесь, не забывайте о Боге, о Пречистой Его Матери, Богородице, да будет их благодать со всеми вами. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Кириковым.